прогулки по Тверской земле.
Добрый день! С нами журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И краевед и историк из города Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы снова путешествуем по нашей столице Верхневолжья, по городу Твери, и оказались на Восточном мосту. Дело в том, что с Восточного моста открывается вид на город Тверь, на многочисленные храмы и на микрорайон, который называется Затверечье. И вот вижу сразу же здесь впереди небольшую деревянную строящуюся церковку. Павел Сергеевич, ведь она здесь не зря строится.
Да, здесь находится древнее кладбище в честь неопалимой Купины. Церковь, соответствующая иконой такого посвящения, появилась здесь в конце 18 века, а в начале 19 была выстроена каменная. Эта церковь не сохранилась, но кладбище здесь напоминает нам о том светильнике веры, человеке, который прославился уже в 20 веке и который здесь похоронен. Это наш святитель и священномученик Фадий. Именно его место, место упокоения, отмечено этим небольшим деревянным храмом.
Я знаю, что здесь же рядом, буквально около этого моста, мы проезжаем, находится Тверская тюрьма, та самая знаменитая тюрьма, где были умучены и расстреляны многие новомученики 20-го столетия, в том числе и владыка Фадий там тоже погиб.
Да, и собственный рассказ о его захоронении, он и начинается, что когда, значит, в начале января 1938 года здесь оказались на кладбище несколько женщин верующих, они увидели, как со стороны тюрьмы по льду Волги сюда привезли несколько тел, видимо, для захоронения из как раз тюрьмы, находившейся и находящейся напротив. И когда они решились спросить, кто эти люди, кого там привезли сейчас вот из умученных, им кто-то из сердобольных охранников и сказал: «А вот Фадея вашего привезли». И это позволило заметить это захоронение, заметить и потом похоронить по-человечески, что стало ярчайшим и редчайшим примером для того времени, потому что большинство, конечно, наших новомучеников похоронены просто в братских могилах. Без опознавания, без опознания, без всяких знаков, без отличий. И кто из них кто, мы уже никогда не узнаем. И буквально трое всего за всю историю гонений 37-го года епископов оказались похоронены так, что мы знаем, кто эти люди. И вот один из них — это Фадий. И поэтому место обретения его мощей — это как раз событие, отмечавшееся недавно, 25 лет прошло с этих пор. Это, конечно, по идее, это место, которое должно быть общерусской святыней и которое должно привлекать людей со всех уголков нашей страны. Ну, по крайней мере, в Твери о нем хорошо знают.
Да, и мощи его находятся в Вознесенском соборе города Твери, мы к нему чуть позже подойдем, а сейчас среди многочисленных куполов Затверечья можно увидеть колокольню высокую, взметнувшуюся к небу, это Екатерининский монастырь. Вот немного о нем, как о такой доминанте архитектурной этого района.
Да, получилось так, на самом деле, неожиданно, потому что Екатерининская церковь, искренне здесь стоявшая, никогда не претендовала быть особенно большой и знаменитой. В начале 17-го столетия на устье Тверцы стояла деревянная церковь Николая Чудотворца. Она была шатровой. И, видимо, была очень заметной доминантой тоже. В каком-то смысле ей наследует нынешняя шатровая колокольня. И при ней находились маленькие деревянные храмы рядом, входившие, скорее всего, в этот же самый приход, в том числе маленький деревянный храм Екатерины. Но сменились времена, и на престол взошла императрица Екатерина II, и она неоднократно бывала в Твери, ей очень здесь нравилось, и в один из своих приездов, не скажу вам точно в какой, но в один из этих приездов она щедро одарила деньгами город на такие вот строительные цели, чтобы было здесь что-нибудь церковное выстроено. К тому моменту уже собор в Твери был каменный, обновлений и ремонтов не требовал, поэтому вот эта вот сумма государыни была направлена на строительство каменного приходского храма. Ну, понятно, а выбор тут был невелик. Раз деревянный храм Святой Екатерины в тот момент существовал, то было решено именно этот храм возвести каменным. Именно поэтому Екатерининский храм Затверечья стал такой заметной архитектурной доминантой. Не очень большая она, но зато так очень красиво, хорошо стоит. И все горожане ее знают, по крайней мере, знают ее силуэт.
И вот от Екатерининской церкви хотелось бы перейти действительно к личности императрицы Екатерины II, ведь Тверь потряс в XVIII веке жуткий пожар, и именно Екатерина II помогла отстроить Тверь именно в том виде, в котором мы ее видим и показываем всем гостям города. Это знаменитая трехлучевая планировка, это вот те самые здания в центре города, и об архитекторах, архитектуре тоже бы хотелось поподробнее поговорить.
Да, от Екатерининской церкви очень хорошо видна прекрасная перспектива так называемой сплошной фасады. Когда мы здесь выходим на берег Волги, особенно если подходящее контрастное солнце, освещение немножко дает возможность, это или утреннее хорошее очень освещение бывает, либо же, когда уже солнце заходит и светит немножко так вот с северной стороны, это бывает летом, например, или осенью. И вот когда видишь этот стройный ряд домов, аккуратных, одинаковых когда-то в прошлом, а сейчас, конечно, уже ставших в силу своей долгой жизни в городе непохожими друг на друга, видишь вот этот ряд, перемежаемый отдельными колокольными вертикалями церквей, то невольно вспоминаешь государыню, ее замыслы, ее проект просвещенного города с прямыми улицами, широкими, но в меру широкими, чтобы они не казались бесконечными, площадями, которые прихотливо имеют разные геометрические формы, там и круглые, и полукруглые, и восьмиугольные, и треугольные, то есть все тоже было такой своеобразной игрой. Все это предназначалось, в общем-то, для просвещения народа. И ясно, что, задумав такую вот реконструкцию, зодчие Екатерины имели в виду воспитать людей. Архитектура ведь воспитывает. Постоянное нахождение в Петербурге, как нам всем хорошо известно, определенным образом переформатирует человека. Он становится более чутким и внимательным к красоте, вообще к красоте, в том числе к красоте городов, к тому, чтобы гармония архитектуры, она как-то переходила в гармонию души. Примерно это же было задумано проводить с тех пор в городах провинциальных. Тверь была первой опытной площадкой, чуть позже она передала свою эстафету другим городам, Калуге, Ярославлю, Костроме, где были созданы тоже превосходные классические ансамбли центров, образцовые, до сих пор поражающие, в общем-то, и впечатляющие туристов и путешественников. Но вот Тверь была первым городом. Сюда был прислан архитектор Петр Романович Никитин со своей архитектурной командой, ну, по сути, не со своей даже, а с коллегами, просто над которым он был поставлен начальствовать. И его деятельность в течение почти 20 лет, она позволила изменить качественно, изменить облик центра Твери. Вместо средневекового города явился город регулярный, в который, кстати говоря, были очень аккуратно и тактично вписаны к тому времени построенные из давно уже существовавшие храмы и каменные, и деревянные. На месте деревянных рассчитывалось, предполагалось строительство каменных.
Вот, и оказавшись как раз в историческом центре, мы с вами подходим к Вознесенскому собору, где покоятся мощи владыки Фадея. И здесь вот меня всегда такой вот вопрос мучил, а почему же колокольня собора, если на нее смотреться с западной стороны, со стороны фасада, немного смещена ближе к главному проспекту? Вот чему виной вот такой вот диссонанс в архитектуре?
Ну, это понятная причина для тех, кто хорошо понимает вообще законы развития городов и архитектуры, тем более, когда мы видим очень широкий Тверской проспект, выводящий на новый мост через Волгу, мы понимаем, что такой ширины улицы не могла быть при Екатерине. Максимальная ширина проезжей части здесь у Советской улицы, бывшей Екатерининской или Миллионной, и видно, что Советская здесь уже, чем Тверской проспект. Понятно, что ее ширина, нынешняя ширина проспекта, это уже Советская. Получилось так, что церковный участок, когда-то находившийся на углу старого Ильинского переулка и Миллионной улицы, был западнее, чем существующий Вознесенский собор. Там был двухэтажный дом, И этот двухэтажный дом был самой ранней частью этого ансамбля. Он, к сожалению, большому сожалению, он был очень красивый, архитектурно выстроенный, самой старой частью вот этого вот церковного участка Вознесенского собора. Затем, в конце 18-го столетия, около 1800 года, была построена колокольня. К тому времени еще другой каменной Вознесенской церкви. Эта колокольня осталась, когда Вознесенский приход, его купцы, задумали в 1833 году построить уже соответствующую времени, вкусом, ну и месту. Все же это центральная улица города, образцовое такое вот место, да, всем обозреваемое, соответствующее новой моде здание. Заказали архитектору Ивану Федоровичу Львову проект. И Львов, увидев, что участок очень тесный, размахнуться здесь негде, вот, пошел на то, что колокольню оставили прежнюю, денег еще у купцов было мало, и частично оставили западную стену старого храма, она вошла куском в нынешний собор, а весь старый церковный участок заполнили новым зданием. Поэтому получилось так, что когда-то это здание, которое, кажется, сейчас стоит на просторе, было буквально стиснуто и втиснуто в маленький церковный участок. Так получилось, что оно по ширине больше, чем по длине. Так получилось, что его колокольня смещена относительно центральной оси его ротонды. Ну и это дополнительно дает нам возможность поговорить о том, вообще вот в каких условиях шло развитие города, как строили и какие вкусы были у купцов в то время.
Да, удивительные вещи. И здесь вот прозвучало такое название «Новый мост». Вот есть старый мост Твери, да, и новый мост. Вот знаю, что есть такой диссонанс, разноголосица в названиях. Как правильно произносить вот название вот этих вот двух мостов в центре города?
Ну, конечно, старый и новый. Все эти названия «Староволжский» и «Нововолжский» вызывают, ну, у меня, честно говоря, такое чувство, что я говорю с людьми, плохо говорящими по-русски. Поскольку если бы была Старая Волга, это было бы уместно. Через Старую Волгу шел бы Староволжский мост. Но поскольку Волга у нас, слава богу, одна, и старой, и новой нет, то и мосты, соответственно, старый, который появился первым, и новый, который появился вторым. Правда, хорошо знаем мы, что фактически новый мост, части его, металлические конструкции пролетов, остались нам в наследство от очень интересного Благовещенского моста через Неву, первого постоянного моста через эту реку, возведенного Станиславом Кербедзом в середине 19-го столетия. Очень знаменитый был проект Николая I по возведению настоящего полноценного моста. Не верили, что через Неву, в принципе, можно поставить постоянный мост, река коварная очень, вот, и говорили, что за каждый пролет моста император дарует Кербедзу по очередному чину, так что, в общем, архитектор очень сильно на этом поднялся. Тот мост прослужил почти 100 лет, в конце 30-х годов он был продан в Калинин, и после войны, когда он еще успел побыть баррикадами в Ленинграде во время блокады, он количество 5 пролетов, там в Петербурге он 7-пролетный, он перебрался сюда, ну, перебрался, имеется в виду, конечно, был перевезен на судах по Мариинской системе, вот, он был перевезен сюда и собран. Правда, не таким, конечно, он был в Петербурге, он низкий, а здесь в Твери он высокий. Так что новый мост — это, по сути своей, понятно, новое архитектурное сооружение, но его силуэт отчасти напоминает о Невском, Благовещенском, он же лейтенанта Шмидта, мосту, сейчас существующем в северной столице.
История Твери, она таит очень много различных загадок, различных тайн, и мы с вами еще снова вернемся в город Тверь, а пока хочется, не хочется, точнее, уходить из центра города исторического, хочется походить, посмотреть на его архитектуру, и мы это еще сделаем обязательно. Ну, а Павел Сергеевич, спасибо.
Спасибо большое. До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.